Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala maba. Следующее правило в нашей книге Аль-Каидату Садисату Аль-Арбаун, 46-е правило. Говорит шейх Ас-Саади, рахимахуллах, «Ман лау л-хак аля л-гайр, ва кана сабабу л-хакки захирам, фа лау л-ахз мин малихи би кадри хаккихи, изам тана ау таазара истиазануху». Говорит, если человек должен другому человеку какое-либо право, то есть тебе кто-то что-то должен, например, из имущества. Говорит, и причина этого долга является явной, то ты можешь забрать это имущество у него сам, даже если человек отказывается тебе это имущество возвращать. Или ты не можешь попросить у него разрешения. Можешь ли ты у него, что называется, украдкой, так что он даже об этом не знает, забрать имущество. Говорит шейх Ас-Саади, говорит, если твое право является явным, известным, то ты можешь это сделать, забрать у него твое же имущество, если он сам отказывается тебе его отдавать. Или если ты не можешь попросить у него разрешения, как если он находится в отсутствии и тому подобное. «Ваимкана сабабу хафиян фалейса лау залика». А если причина долга между тобой и между ним, то есть причина права между тобой и между ним скрытая, так что она неизвестна и не ясна, то не имеешь права забирать что-либо из твоего имущества, из его имущества. Вот это вот правило является широким правилом. Необходимо будет записать сразу несколько полезных моментов относительно него. И далее по разъяснению этого правила нам станет, иншаллах, оно понятно и ясно. Что значит, если право является явным, что значит право является скрытым, что имеется в виду под этим, какие мнения ученых в этом вопросе есть и тому подобное. Так вот, первое, что необходимо подписать, то, что это правило редко кто из ученых, которые писали книги относительно правил фикхия, редко кто из них помещает это правило в свои книги. Редко кто помещает это правило в качестве правила фикхия. То есть, если ты посмотришь книги, в которых приведены различные правила фикхия, различных ученых прошлого, то ты не увидишь, или редко увидишь, чтобы кто-то это помещал как правило фикхия. Но пришло это в некоторых из книг Ибн Аль-Кайима. Где он упоминает вот этот вопрос, называет его правилом. Но вот это вот правило зато известно как вопрос фикхи. То есть такой мас'аля машхура, что называется, вопрос известный в книгах по фикху. В правилах фикхи он редко приводится как правило. Но в книгах по фикху он приводится как вопрос. И называется мас'алятуз-захар, то есть вопрос, когда человек сам насильно забирает своего права у того, кто ему его право не отдает. Мас'алятуз-захар. И пришло от Ибн Аль-Кайима, то, что в некоторых из своих книг он назвал этот вопрос фикха, назвал его правилом, правилом фикхи. И за ним последовал шейх Ас-Саади и тоже выделил его как правило, правило фикхи. Вот это пока понятно или нет? Это первое, что необходимо было записать. Второе, что необходимо записать, то, что вот это вот правило является, что называется, видом, под которым есть сразу несколько, сразу множество вопросов, то есть, которые могут возникнуть на практике. Например, если мужчина не содержит жену, не содержит своих детей. Может ли жена прийти и из имущества мужа украдкой, так что он не знает этого, брать что-либо для своего собственного содержания и для содержания детей, допустим. Или, например, гость пришел кому-либо, известно то, что в исламе гостю необходимо оказать почет, и это его право. Если ему не дали почет и не оказали этого права и не накормили его, может ли он без знания хозяев что-то съесть у них, что-то покушать у них, или что-то взять из их права, или нет, и тому подобное. То есть, видишь, это правило как вид, и под ними есть сразу много ситуаций. И относительно многих из них есть разногласия у ученых. Это второе, что нужно было подписать. Теперь, третье, следующее, что необходимо подписать, то, что относительно этого вопроса, некоторые из ученых привели 6 или 7 мнений, как поступать в этом случае. Мы из этих мнений приведем 6. Подпишем сейчас 6 мнений, как поступать в этом случае. Прежде чем подписывать мнение, сначала разберем вопрос, какой конкретно вопрос, относительно него есть мнение, относительно которых есть единогласие. Давайте подпишем так. Если тебе человек что-то должен, то здесь может быть две ситуации. Подписываем очень мелким шрифтом. Почему? Потому что места нужно будет много, писать необходимо будет много. Если человек тебе какой-либо не отдает тебе твое право, то здесь может быть две большие ситуации. Это первое, что нужно записать. Две большие ситуации. Первая ситуация – это такая ситуация, когда твой должник мукир уабази, то есть признает свой долг и готов его отдать. Так вот, в этом случае Не разрешено тебе забирать что-либо из его имущества без его знания билиттифак. Единогласно. Ля яджуз ахзу ахзун мин малихи билиттифак. В этом случае не разрешено брать что-либо из его имущества единогласно. Это если твой должник является каким человеком, признающим твое право и готовым отдать тебе твое право. В этом случае ты уже не имеешь права идти и самостоятельно у него его право без его разрешения, без его знания забирать. Потому что он не отрицает твое право и не отворачивается от него. Так, теперь вторая большая ситуация. Мумтанирун аниль ада. Если человек отказывается отдать тебе твое право. Если человек отказывается отдать тебе твое право. Значит, вот эти вот первые два больших вида этого вопроса. Если человек согласен с твоим правом и готов тебе его отдать. И второе, если он не отдает тебе твое право. Не отдает тебе твое право. Так вот, вот это вот второй вид, когда человек не отдает тебе твое право, бывает еще двух видов. Разделяется еще на два вида. Первое, если у него на это есть уважительная причина. Лерузрин юбиху лягу имтина. Юбиху лягуль имтина. Если у него есть уважительная причина, которая позволяет ему не возвращать тебе твое право. Как если, допустим, ты давал ему в долг на определенный срок, на год, а потом идешь и просишь этот долг через полгода. Он не обязан тебе его отдавать через полгода. Почему? Потому что его законный срок еще не пришел. Или если вопрос касается аль-хаваидж аль-аслия, то есть человек попал в тяжелую ситуацию, он должник, у него нет денег, кроме как, чтобы покрыть свои собственные минимальные потребности. Ты не можешь в этом случае идти и забирать у него эти минимальные потребности. Помните, этот вопрос мы разбирали во время изучения книги какой? Булугуль марам. То, что если человек является должник каких-либо людей, и у него нет денег, кроме как те деньги, которыми он покрывает свои минимальные потребности, то в этом случае кредитор не имеет права преследовать своего должника. Потому что это будет являться чем? Зульмом. Это будет являться несправедливостью. Значит, вот это вот первое отделение понятно или нет? Он тебе не отдает твое право. Почему? Потому что у него есть уважительная причина, которая позволяет ему не отдавать тебе твое право. Вот здесь подпишите постановление, то, что здесь ты не имеешь права идти и украдкой забирать у него свое имущество, билеттифак. Также единогласно. Также единогласно. В этом нет спора. Значит, даже если человек отказывается тебе отдать твое право, но у него на это есть уважительная причина, то ты не имеешь права идти и забирать у него свои деньги украдкой, так что он не знает об этом. Все. И второе ответвление в этом вопросе – бидуни узр. Если у него нет никакой уважительной причины, почему он не возвращает тебе твое право? Теперь подведем предварительный итог. Почему? Чтобы никто не запутался. Еще раз. Человек должен тебе что-либо. Должен выполнить относительно тебя какую-то обязанность. Либо долг отдать, либо что-либо подобное. Но не отдает тебе этого. Сказали, в этом случае сколько может быть ситуаций? Две большие ситуации. Первое, он не отдает, но он соглашается с твоим правом, признает его и готов отдать. Это первая ситуация. В этом случае единогласно мнение, что ты не имеешь права у него что-то забирать украдкой. Вторая ситуация, он не готов отдать. Так, он не отдает тебе твое право. Вот это вот неотдавание права может быть, в свою очередь, также двух ситуаций. Первое, у него есть уважительная причина на это. Второе, у него нет уважительной причины на это. Если сказали, у него уважительная причина на это есть, то ты не имеешь права также единогласно идти и забирать у него твое имущество у него украдкой. И вторая ситуация, беля розер, если у него нет уважительной причины, почему он не отдает тебе твои деньги или твое право. Так вот, вот это вот второе тоже делится на два вида. Первое, если в этом случае, когда тебе человек не отдает твое право без уважительной причины. Никакой уважительной причины у него нет отдавать. Деньги у него есть, но он тебе их не отдает. Например, ты пришел к нему в гости, он может тебя обслужить, может оказать тебе почет, но не делает этого. Муж может тратить на жену и на детей, но без уважительной причины не делает этого. Как в этом случае поступать? Может быть две ситуации. Первая ситуация, когда человек может добиться своего права через судью. В этом случае, более правильное мнение, то, что ты не имеешь права забирать свое имущество украдкой. Это мнение ханбалитов в этом вопросе, и оно наиболее верное. Почему? Потому что здесь тебя могут приписать к воровству и тому подобные вещи. Поэтому здесь лучше не лезть и не делать это самостоятельно, но обратиться к судье, и судья уже в свою очередь заберет твое право у этого человека. И ты все сделаешь законно, так что к тебе никаких претензий предъявлено быть не может. И вторая ситуация, если ты не можешь получить свое право через суд, через кады. Как, например, если у тебя нет доказательства, а тот, который тебе должен, отрицает долг, например. Ты говоришь, что человек мне должен, например, $1000. Тот говорит, нет, я ему ничего не должен. Судья тебе говорит, докажи, что он должен тебе $1000. Ты привести доказательства не можешь. Но знаешь, между тобой и между Аллахом, что он действительно должен тебе $1000. Это называется вторая ситуация, когда ты не можешь забрать свое право через суд. В этом случае как поступать? Вот это вот, брат, вот этот вот последний случай, вот эта последняя ситуация как раз и является сутью нашего правила. Как раз и является вопросом, который разбирается в нашем правиле. Все, что было выше, нашим правилом не разбирается. Нашим правилом разбирается только вот эта вот последняя ситуация. Если человек должен тебе какое-то право, отказывается тебе его отдать, и ты не можешь его забрать через судью. Тебе не остается ничего, кроме как забирать это право самостоятельно у него, украдкой, так, что он об этом не узнает. Так вот, как тебе в этом случае поступать, подпишем у нас 6 мнений в этом вопросе. У нас в этом вопросе 6 мнений. Первое мнение, что ты можешь забрать у него твое же имущество в любом случае. То есть имеется в виду, вот если вот такая последняя ситуация получилась, ты можешь забрать у него деньги в любом случае. Явное право или неявное право, известно оно людям, неизвестно, могут тебя приписать к воровству или не могут. В любом случае ты можешь забрать свое право. Подпишем у себя это мнение. Один из риваятов от имама Малика, это мнение шафиитов, и это мнение выбрал имам Аль-Бухари. Это мнение один из риваятов от имама Малика, мнение шафиитов, и его выбрал имам Аль-Бухари. Второе мнение в этом вопросе, то, что человек, наоборот, не может сделать этого никоим образом. То есть не может идти и украдкой забирать свое имущество. «Лейса лаву залика мутлака». То есть, второе мнение противоположно первому мнению. Первое мнение говорит, можешь забрать в любом случае. Если не можешь добиться через судью, иди и забирай, как бы то ни было. Второе мнение, наоборот, не можешь забрать, как бы то ни было. Упоминается от некоторых из ученых, но имена ученых конкретно не приводятся. Говорится то, что это мнение некоторых из обладателей знаний. Третье мнение в этом вопросе, то, что человек может забрать свое имущество, если оно такого же рода, какое принадлежит тебе по праву. То есть, если тебе человек должен $1000, и ты можешь у него забрать, но не деньгами, например, а одеждой. Допустим, у него есть свой магазин, и ты можешь прийти и что-либо из его одежды забрать тебе на сумму $1000. Приверженцы третьего мнения говорят, нет, такого делать нельзя. Ты можешь забрать только то, что из твоего рода. Если можешь забрать у него в качестве долларов, в качестве $1000, то забирай. А если это уже будет проявляться в чем-то другом, то уже забрать не можешь. Это мнение кого? Это мнение ханафитов. Это мнение ханафитов. Третье мнение в этом вопросе. Мнение понятно или нет? Говорят, можешь забрать, если ты сможешь забрать таким же родом, которым он тебе должен. Но если это уже касается каких-то других предметов и вещей, тогда забрать не можешь. Далее. Теперь четвертое мнение в этом вопросе заключается в том, что ты не только можешь забрать, но ты обязан забрать свое имущество украдкой в этом случае. Обязан забрать свое имущество украдкой в этом случае. И если ты его не заберешь, ты перед Аллахом берешь грех. Потому что это является попустительством относительно твоего же имущества. То есть человек за имущество будет спрошен в судный день или нет? Говорят, да, человек будет спрошен за свое имущество в судный день. Здесь его имущество находится у чужого человека, и он может его забрать. Раз он может его забрать украдкой, он обязан это сделать. И если этого не сделает, то он берет за это грех. Это мнение Ибн Хазма и имама Ас-Санъани в его книге «Субуль Ас-Салям». Это мнение Ибн Хазма и Ас-Санъани. Как это приходит в его книге «Субуль Ас-Салям». Это четвертое мнение в нашем вопросе. Теперь пятое мнение в этом вопросе, то, что если его имущество находится в твоих руках в качестве аманы, в качестве вещи, которые оставлены тебе на доверенное хранение, или ты являешься масуль, то есть ответственным за это имущество, как, например, вакф или завещание и тому подобное, то ты не можешь забрать это имущество. Допустим, смотри, Тебе человек должен тысячу долларов, но отрицает это. Потом он же сделал тебя смотрителем за завещанием, или смотрителем за вакфом, или он дал тебе амана, дал тебе какую-то вещь на доверенное хранение. Приверженцы пятого мнения говорят, вот из этого доверенного хранения ты свое имущество забрать не имеешь права, потому что тебе оставили его как доверенное хранение. И основывались в этом на хадис какой? «Аддиль амана иламан и таманак». «Отдавай аману». Отдавай вещь, которую оставили тебе на доверенное хранение, тому, кто тебе ее отдал. Уаля тахун манханак. И не предавай того, кто тебя предал. Сказали, а что касается других видов, то есть если эта вещь не находится у тебя на доверенном хранении, так, то ты можешь у него забрать это украдкой. Это пятое мнение в этом вопросе. пятое мнение в этом вопросе. Что касается этого хадиса, «Аддиль аманата иля ман иттаманак, ва ля тахун ман ханак», то этот хадис приходит в Булугуль Марам, нами он разбирался при изучении книги «Фатхуль Аллам Шарх Булугуль Марам». Также он придет здесь, в словах шейха Асади, и мы относительно него еще поговорим. И шестое, последнее мнение, это то мнение, которого придерживается шейх Асади, и оно как раз здесь в его правиле озвучивается. Что это за правило? То, что если причина твоего права относительно этого человека является явной, так что тебя не припишут потом к воровству и не отрубят тебе руку, и не припишут тебя к неправедности или какому-то греху, то ты имеешь право пойти и украдкой это забрать. Если же эта причина является неявной, в том смысле, что тебя могут приписать к воровству, тебя могут обвинить в каком-то обвинении, могут обвинить тебя в грешности и тому подобное, так что ты воруешь у людей или забираешь не по праву что-либо у людей и так далее, то в этом случае ты уже не имеешь права забирать свое имущество, чтобы тебя не приписали чему-то дурному. Понятно или нет? Это какое мнение? Шестое мнение в этом вопросе. Еще раз. Тебе кто-то должен. Отказывается тебе отдавать. Через судью ты забрать это имущество не можешь. Можешь ли ты забрать это украдкой? Приверженцы шестого мнения говорят, можешь, если причина этого права явная, известная, так что тебя никто не припишет к воровству. Если об этом раскроется, то, что ты украдкой забрал, тебе не скажут, что ты вор, и не отрубят тебе руку, и не обвинят тебя в неправедности и в грешности. Но если причина является скрытой, то есть никто не знает о том, что тебе этот человек должен $1000, например, это только между тобой и между им, то здесь уже, говорит, не можешь идти и забирать эти $1000. Почему? Потому что если это дойдет до судьи, и этот человек будет отрицать, что он тебе что-то должен, и будет утверждать, что ты у него украл $1000, в этом случае судья вынесет постановление об отрубании твоей руки. Почему? А потому что у тебя нет никакого доказательства, чтобы доказать, что человек должен тебе $1000. Нет ни свидетелей, ни бумаги никакой, ни расписки, ничего нет. Понятно ли мне? Твое право не является явным. Твое право является скрытым. Это шестое мнение в этом вопросе. Подпишите у себя то, что это мнение одно из мнений в мазхабе имама Ахмада. Одно из мнений в мазхабе имама Ахмада. Это мнение из поздних ученых. Выбрал шейх аль-Ислам ибн Таймия, а также ибн аль-Тайм, а также ибн Раджаб. А из современных ученых шейх Ас-Саади и шейх ибн аль-Таймия. И это мнение, вот это последнее мнение, кажется наиболее верным в этом вопросе. Почему? Потому что на него указывают шариатские доводы. Это сейчас у нас придет при чтении самого правила, которое привел шейх Ас-Саади. Прежде чем читать слова шейха Ас-Саади, здесь подпишем еще некоторые полезные моменты относительно нашего правила. Что такое причина является явной? То есть мы же сказали в шестом мнении, ты можешь забрать свое право украдкой, если это право установлено по явной причине. Что значит явная причина и что значит скрытая причина? Здесь также ученые разногласят. Некоторые сказали, имеется в виду, чтобы это было известно среди людей. Имеется в виду, чтобы люди знали, что этот человек действительно должен тебе $1000, но отрицает это. Или этот человек должен тебе какие-то средства, но отрицает это. Заир, то есть чтобы это было явным среди людей. Хафи, то есть если это не явно среди людей, неизвестно посторонним людям, окружающим людям. Некоторые сказали, как шейх ибн Усаймин, что явная причина или скрытая причина, имеется в виду то, что утверждено шариатом, это является явной причиной. Если право тебе утверждено шариатом, то это явная причина. Если право не утверждено шариатом, то это не явная причина. Как, допустим, необходимость того, что муж обязан содержать жену и детей. Это, говорит, явная причина. Почему? Потому что эта обязанность утверждена в шариате. Гость то же самое. Если гость пришел, необходимость накормить гостя является явной причиной. Почему? Потому что утверждена в шариате и так далее. Если же причина не утверждена в шариате, то это не является явной причиной. И еще некоторые из ученых дают третье разъяснение понятию, что значит явная причина, а что значит скрытая причина. Говорят, явная причина – это такая причина, что если дело раскроется, и люди узнают о том, что ты забрал имущество украдкой, тебя не припишут к воровству и не припишут тебе что-то дурное из того, что ты уворуешь у людей, забираешь у них что-либо не по праву и тому подобное. Говорят, если так, это называется явная причина. Говорят, а если тебя могут приписать к воровству и тому подобное, отрубить тебе затем после этого руку, то это называется как причина неявная, причина скрытая. Вот это вот последнее разъяснение является наиболее очевидным. Почему? Потому что касается разъяснения шейха ибн Усаймина, то любое право, То любое право, которым ты обладаешь, может быть установлено в шариате, так или нет. То, что тебе человек должен $1000, и это твое право установлено в шариате. Однако люди об этом не знают. Люди об этом не знают. Значит, первое разъяснение и третье разъяснение похожи друг на друга. Разъяснение шейха Ибн Усеймина немного отличается от других разъяснений. Значит, наиболее очевидное разъяснение того, что значит право явное и что значит право скрытое, так что если дело твое раскроется, и узнают люди, что ты украдкой забрал твое же право, то тебя могут приписать к воровству, это называется причина какой? Скрытой, неявной. А если тебя к воровству не припишут, тогда эта причина называется явной. Также можно сказать, если твое право известно среди людей, что тебе человек действительно должен, тогда что это называется явной причиной. Если никто об этом не знает, то это называется скрытой причиной. И вот эти первое и второе похожи друг с другом. Почему? Потому что если люди действительно никто об этом не знает, то тебя могут приписать к воровству. А если об этом люди знают, то ты можешь привести их в качестве свидетелей, например, если случится что-то дурное. Так что ты посредством этого избежишь наказания. Теперь... Что значит слова шейха Ас-Саади «Идамтана аутааддара истиэдаму»? Если человек отказывается отдавать тебе долг, то есть свое право, аутааддара истиэдаму, или невозможно попросить у него разрешение. Невозможно попросить разрешение, то есть если человек, допустим, отсутствует, или находится в коме, или находится в тяжелой болезни и так далее. Так что ты не можешь пойти к нему разрешение спросить. Эти ситуации имеются в виду под словами шейха Ас-Саади. Это также, иншаллах, понятно. И последний момент, подпишем у себя, то, что речь относительно этого правила приходит в Маджмуа аль-Фатава у шейха аль-Ислама ибн Таймии, 20 том, страница 371. 20 том, 371, слова шейха аль-Ислама ибн Таймии, где он разъясняет этот вопрос. И также у Ибн Раджиба есть похожее правило на это правило. Не такое правило, но речь в нем идет об этой же теме. Первый том, 101 страница из Кавайд ибн Раджиб. 101 из Кавайд ибн Раджиб. Все, теперь читаем то, что говорит шейх Ас-Саади. Говорит шейх Ас-Саади, «Лил-ауаль амсирамина». Для первого есть примеры. Как понять, для первого есть примеры. То есть, какие примеры на то, когда твое право является явным и очевидным, и ты можешь украдкой забрать твое право у человека, который отказывается тебе его дать. Говорит в следующих примерах. «Изамтана аззауч минан нафака аль-ваджиба аля зауджати». Если мужчина, муж, отказывается отдавать обязательное содержание его жене, فَلَهَلْ أَخْذْ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ بِقَدْرِ نَفَقَتِهَا وَنَفَقَتِ أَوْلَادِهَا صِغَرْ. В этом случае жена может украдкой забирать из имущества мужа такое имущество, которое минимально достаточно ей для того, чтобы... Не то, что минимально, точнее так. Которое достаточно ей, чтобы обеспечивать и содержать себя, а также маленьких ее детей. بِالْمَعْرُوفِ. Это должно делаться بِالْمَعْرُوفِ, то есть в соответствии с обычаем. Мы не говорим минимально, но среднее. Среднее, сколько хватает для того, чтобы содержать подобную женщину и ее детей, она может брать из имущества мужа. Так, на что это основывается? На хадис «Хинд», когда Абу Суфьян не давал ей необходимое содержание. Она пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала: «Абу Суфьян раджулю шахих, Абу Суфьян является скупым человеком, не дает мне то, что достаточно мне для того, чтобы содержать мне себя и моих детей». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что ей сказал? Сказал: «Хузи мин малихи маякфики ваякфи банити бин маруф». Возьми сама из его имущества, что тебе достаточно, и также достаточно твоим детям, бин маруф. То есть в соответствии с обычаями людей, то есть в среднем. Видишь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил ей брать из имущества Абу Суфьяна украдкой столько имущества, сколько хватает ей в среднем для того, чтобы содержать ее саму, а также ее детей. Это из примеров на первое, когда право является явным, очевидным. Дальше у Аминха. Также из примеров на это, «Ман ваджабат нафакатуху аля карибихи, фамтанаа аутааддара истиэзануху». Если человек обязан содержать какого-то своего близкого родственника, и этот человек не содержит и не дает необходимых средств на это, этот родственник сам может забрать что-либо из этих средств. И какой довод на это? Довод на это также множество хадисов. Из этих хадисов «Кафа биль мар'и изман ан юлайя аман яуль». Достаточно человеку греха, если он утеряет тех, которых он обязан содержать. То есть, если он не будет содержать тех, которых он содержать обязан. Также в другом хадисе пришло «Ибда бин нафсика сумма биман тауль». Начни с самого себя, а потом с тех, которых ты обязан содержать. То есть, во всех этих хадисах устанавливается право, устанавливается обязанность человека содержать тех, кого он обязан содержать. Поэтому, если он таких людей не содержит и отказывается без уважительной причины от этого, то человек, которого он обязан содержать, вот этот вот его родственник, например, и так далее, может взять на свое содержание из его денег украдкой сам. Опять-таки, биль маруф, так как это соответствует обычаям людей. Не больше этого. Далее. Теперь говорит Уамина, а также из примеров на это, Аббайф, хаккуху ваджиб, аляман назарабе, это гость. То есть известный шариата, то, что гость имеет право на то, чтобы оказали ему почет, чтобы тот, кому он пришел, оказал ему почет и гостеприимство. Фаилим тана мин заяфати, фалюль ахт мин малии би ильмихи, ва би гири ильмихи би кадри заяфати. Поэтому, если человек пришел в гости, допустим, в другом городе находится, ехал в каком городе где-то, спустился к людям в гости, то они обязаны его накормить и тому подобное, и не делают этого, то он может сам взять у них это без их разрешения. Знают они об этом или не знают. Опять-таки, в соответствии с обычаями людей. Довод на это какой? Подпишем у себя то, что довод на это хадис имама Аль-Бухари, который приходит со слов Рукбы ибн Амира. Хадис, который приходит у имама Аль-Бухари, со слов Рукбы ибн Амира, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ин назальтум биқаумин», если вы спустились у какого-то народа, то есть имеется в виду в гости, так или находясь в пути, «Фа'муру лакум бил яфатикум», то прикажите им, чтобы они оказали вам гостеприимство и почет. «Ва'илля худу хаккаббай», а если они не окажут вам почет, то сами возьмите право гости. Еще раз, это хадис у имама Аль-Бухари со слов Рукбы ибн Амира, «Ин назальтум биқаумин», если вы спустились в каком-то народе, фа'муру лакум билаяфатикум, фа'муру лакум билаяфатикум, то как бы прикажите им, чтобы они оказали вам гостеприимство. То есть имеется в виду, не имеется в виду идти и приказывать, говорить, давай, оказывай мне гостеприимство. То есть, в общем, так как это соответствует обычаям людей. То есть потребуйте вам, попросите вам гостеприимство. Ва илля худу хаккаббай. Если же они откажутся оказывать вам должное гостеприимство, то возьмите право гостя самостоятельно. То есть можете взять право ваше, то есть право гостя самостоятельно. Имеется в виду, даже если хозяин об этом не знает. Понятно? Значит, вот этот третий пример также основывается на явном доводе из сунны. «Лянна ахзаву фи хази лахвар ля юнсабу иля хьяна, лянна сабаб аль-хак захир». Говорит шейх Ас-Саади, почему в этих трех случаях человек может забирать свое право украдкой? Потому что в этих случаях он не будет приписан к чему? К воровству или к предательству. Почему? Потому что эта причина является явной. Женщина, на нее человек должен ее содержать. Так, муж ее. Родственник, человек должен содержать своего какого-то родственника в определенных ситуациях. Гость, человек должен оказать гостеприимство и так далее. Во мисалю Ас-Саади, теперь второй пример. Когда право не является явным. Так что тебе нельзя забирать его украдкой, потому что тебя припишут к воровству. Говорит «Ман лаву дейн аля ахар, мин кардин ау саманим абе». Если тебе кто-то должен денег, как долг или саман мабе, или деньги за какой-то товар. То есть ты ему отдал товар, а деньги еще с него не получил. И он тянет с этими деньгами, не отдает тебе деньги за твой же товар. Говорит «Ау нахруху мин аль-хукук аль-лати тахфа». Или тому подобные права, которые могут быть скрыты и неизвестны. فَهَذَا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْوَفَاءِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. Если такой человек отказывается отдавать долг или отказывается заплатить за какой-то товар, то человек не имеет права брать из его имущества украдкой без его разрешения. لَأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ لَكِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُنْسَبُ إِلَى خِيَانَةٍ. Потому что, говорит, даже если у человека действительно право есть и право установлено, но в этом случае он может быть приписан к предательству, может быть приписан к дурному, то есть к тому, что он ворует. И это может привести к чему? К тому, что ему отрубят руку. А также, почему это запрещено? Чтобы это не открыло дверь тем, которые являются обманщиками. То есть сейчас придет какой-то человек, приведут его в суд. Человек скажет, он у меня украл $1000. Он скажет, нет, я не украл, он мне должен был. Он мне должен был, не отдавал, я сам украдкой взял. А на самом деле он кто? Обманщик. Никто ему ничего не был должен, но он сделал это намеренно, чтобы потом прикрываться этим правилом. Лихаулии саллаллаху алейхи ва саллям говорит, почему нельзя забирать в этом случае украдкой то, что тебе принадлежит. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аддиль аманата иля ман итаманак, ва ля тахун ман ханак». Отдавай аману, то есть вещь, доверенную на хранение тому, кто тебе ее оставил, и не предавай того, кто тебя предал. Как мы говорили, на этот хадис опираются кто? Приверженцы пятого мнения в нашем вопросе. Так, что касается этого хадиса, то приводят его Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ад-Дарими, Ат-Тахави, Аль-Харайти, Абдар-Рахутни, Аль-Хаким, Абу-Нуайм и другие. Все они приводят его с нескольких иснадов до Талка ибн Ганнама, от Шарика, а также от Кайса, от Абу Хусейна, от Абу Салиха, от Абу Гурейры, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И у этого хадиса иснады являются какими? Слабыми. Но есть поддерживающие хадисы со слов Анаса ибн Малика, а также Убей ибн Каабы, а также Абу Умамы, а также одного из неназванных сподвижников. Поэтому, исходя из этих поддерживающих хадисов, некоторые из ученых назвали этот хадис доходящим до уровня хорошего. Назвал его хорошим имам Ат-Тирмизи, назвал его достоверным Аль-Хаким, назвал его хорошим в общем ибн Таймия, а также Ас-Сахауи, Ас-Суюты и шейх Аль-Альбани. Шейх Аль-Альбани назвал этот хадис что годным довод в своей книге «Ируа-Уль-Галиль». «Ируа-Уль-Галиль», 5 том, страница 381, а также в «Сильсиле Ас-Сахиха» под номером 423. Еще раз. Значит, некоторые из ученых вообще относительно этого хадиса есть разногласия. Некоторые называют его слабым, некоторые называют его годящимся в довод. Из тех, которые назвали его годящимся в довод, это имам Ат-Тирмизи, назвал его хорошим. Также Аль-Хаким назвал его достоверным. Также шейх Ислам ибн Таймия назвал его хорошим. Также Ас-Сахауи и Ас-Суюты назвали его годным довод. Также шейх Аль-Альбани назвал его годным довод в своей книге «Ируа-Уль-Галиль», 5 том, страница 381, и «Сильсиле Ас-Сахиха», номер 423. Теперь, кто назвал его слабым? Назвал этот хадис слабым имам Ашафии. И сказал, то, что все его вот эти поддерживающие хадисы и так далее, все это не годится для того, чтобы назвать его доходящим до уровня хорошего. Также сказал о нем Абу Хатим Ар-Рази Мункар. Этот хадис является отвергаемым. Вакали ибн Джоузи и сказал ибн Джоузи, «Ла ясах мин джами'и турукихи». Он не является достоверным, исходя из его, всех его иснадов. То есть все эти иснады, все эти поддерживающие хадисы не доводят его до уровня годного в довод. И передается от имама Ахмада то, что он сказал, «Ада хадисун батин». Этот хадис является ложным. «Ла арифу мин ваджин ясах». Я не знаю его с какого-либо достоверного иснада. И проблема в этом хадисе в чем? В том, что никто этот хадис не передает, кроме Талка ибн Ганнама. Кроме Талка ибн Ганнама, только он передает этот хадис, и никто не поддержал его в этом хадисе. И что касается поддерживающих хадисов со слов Анаса ибн Малика, также Убей ибн Кааба, а также Абу Умамы, то некоторые из ученых говорят, что они не доходят до уровня поддержки, то есть не могут поддержать этот хадис. В общем говоря, этот хадис является тем хадисом, относительно которого есть разногласия. Некоторые назвали его годным доводом, доходящим до годного довода, некоторые называли его слабым. Более того, от имама Ахмада то, что пришло то, что назвал его хадисом баты, ложным хадисом, а от Абу Хатима пришло то, что назвал его хадисом мункар, отвергаемым хадисом. Говорит у Адал Кауль аль-Мутавассит бейн аль-Каулейн ува мазхаб имам Ахмад ас-сахху аль-Ахваль. Говорит, и этот мазхаб, который мы привели, является срединным между различными мнениями в этом вопросе. И это говорит мазхаб имама Ахмада в этом вопросе. Лянна мин аль-Уляма ман якуль, потому что из ученых есть такие, которые говорят, лауль ахз мин мали фи аль-Халатейн, то, что человек может забрать имущество в любом случае, могут приписать его к воровству или нет. Это чье мнение мы говорили? Первое мнение в нашем вопросе. Мнение. Один из ревиатов от имама Малика, также Шафиитов, и это мнение выбрал имам Аль-Бухари. «Вамину ман манаа фил хадатейн». А есть такие ученые, которые запретили это вообще. Сказали, ни в коем случае человек не может забирать украдкой своего права. «Валякин аллази тадуллю алей аладилля аш-шари'ия хадал кауль аль-мутавассит». Но, говорит шейх Ас-Саади, то, на что указывают шариатские доводы, это вот это вот срединное мнение. Потому что сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу в нескольких случаях указал на разрешенность забрать свое право украдкой. И в некоторых случаях это не разрешено, потому что ты можешь быть приписан к воровству, и тебе могут посредством этого даже отрубить руку. Значит, вот этот вот вопрос мы завершили. Это правило, иншаллах, стало ясно. И остальные правила будем разбирать, иншаллах, на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта астагфируллаха ва атубу илейх.